Что у нас происходит в чате?
А что у нас происходит в чате? У нас в чате, кто, наверное, происходит... Да, 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 рассказывай, рассказывай.
Я... Кто хочет наказать ублюдков, которые устроили биолабораторию в перекрытом Мадриде?
Я думаю, просто на самом деле, в чате просто так выражают радость того, что наконец-таки началась точка. Это самая лучшая программа про технологии, которая, во всяком случае, лучшая из тех, что выходит на канале The Breakfast Show. А лучше эту программу делают наши замечательные эксперты. И сегодня у нас состав достаточно такой, который мы очень долго пытались собрать. Во-первых, это два наших постоянных и горячо любимых эксперта. Это Григорий Бакунов, автор телеграм-канала AdMeToo. Во-вторых, наш постоянный и тоже очень любимый эксперт Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый венчур». И самое главное, человек, которого мы очень давно просили прийти и рассказать нам про всякие технологические штуки, потому что мы немного от социальных устали, это Иван Ямщиков, у которого есть YouTube-канал, ссылка на который есть в описании. Ну что же, я предлагаю прям сразу же начать и, к сожалению, не с технологической темы. Потому что, да, и меня зовут Денис Альшанов, мне в прошлый раз сказали, что я не представляюсь, ну, забываю про себя, я тут не важный. Что же, у нас есть очень печальная новость, на самом деле, на этой неделе. Создатель Флибусты сказал, что у него рак, и что, скорее всего, ему в ближайшее время настанет конец, и настанет конец Флибуста. Я знаю, что для многих людей и Флибуста это целая эпоха, и для многих писателей это было начало их карьеры, но и меня немного расстроили комментарии под этим сообщением от людей, которые в первую очередь не побежали поддерживать человека, у которого реально очень тяжелое заболевание, которые начали рассуждать о том, кому и как передавать Флибусту. Ну, люди такие люди, это факт, да.
Да, ну, так или иначе, видишь, если человек сам по какой-то причине говорит, даже неважно, есть ли там глиобластома или это просто человек хочет уйти от проекта, которым он занимался большую часть своей жизни, или там по своей, не по своей воле, то, видишь, есть важный социальный аспект. Дело в том, что для многих Флибуста — это единственный источник книг. Есть много людей сейчас, которые, в принципе, не понимают, где больше взять книги, откуда там, как с ними работать, как они вообще читать будут. И неудивительно, что людей в первую очередь заботят они сами, а вовсе не судьба человека, который для них этот сервис сделал. Это же как бы обычная история в конечном итоге. И я почитал несколько страниц комментариев вокруг, собственно говоря, Стивера и всего, что там вокруг него происходит. Это, конечно, очень грустная история, но я при этом одновременно надеюсь, что кто-то это дело подхватит, что Флибуста не помрет. Потому что всем понятно, Флибуста — пиратский ресурс, я вообще не очень как бы за чистое пиратство, но... Ну, как бы кажется, что Флибуста для многих стала тем, чем раньше были библиотеки в классическом понимании. Местом, куда можно зайти и почитать книгу, не задумываясь ни о чем. И, конечно, она бы сохранилась.
Учитывая, что очень многие книги, ну, то есть я реально оказывался в ситуации, когда книгу невозможно найти не то что в бумажном, даже в электронном виде, иначе, как на Флибусте. Ну, то есть кидаешь деньги в экран, а книга не появляется. И это вдвойне важно, потому что, ну, для сохранения наследия литературного это супер важно, конечно, да.
Не, смотри, про сохранение наследия вот там в чате у нас на Ютубе правильно пишет Оскар Туганбаев, что есть на торрентах полный архив Флибуста, они регулярно обновляются, и вы буквально можете скачать полный архив книг Флибусты на позавчера, там какие-то сотни гигабайт этих данных, и, честно говоря, ну, это здорово, что это есть, но это не для конечных пользователей. Это для тех, кому нужен, ну, такой большой-большой архив. У меня есть где-то дома скачан архив Флибусты на, наверное, прошлый год или позапрошлый, не очень уже помню. Просто для того, чтобы это было на случай ядерной зимы, как некоторые говорят. Но это, конечно, просто потому, что я гик. А для нормальных людей нужен сервис, куда можно прийти и просто скачать книгу.
Да, это безусловно. Значит, я тут буквально два слова скажу. У меня, конечно, в истории Флибусты, я уверен, что она останется жива, чего желаю Сильверу, желаю как бы админу сайта тоже здоровья. Но тут интересный такой момент, на что я бы обратил внимание наших зрителей, что сначала в 2016 году, когда в России его заблокировали, то аудитория резко упала. Ну, просто потому что сложно заходить, как бы блокировка, плюс появилась масса платных сервисов в России, где можно было там в том или ином формате эти книжки скачать. А сейчас, в общем-то, последние 2 года снова идет рост аудитории. Почему? Потому что некоторые книжки уходят как бы с российских, так сказать, библиотек легальных, некоторые там не будут появляться. И снова, в общем-то, мы понимаем, что в перспективе спрос на флибусту снова вырастет. Вот такие как бы качели, которые неожиданным образом происходят. Ну а здоровье, еще раз здоровье. Я могу рассказать, что у меня просто есть такая история в моей семье. У меня брат, который Миранду кодит до сих пор. Я не знаю, наверное, уже никто не помнит, что это такое. А он кодит, и там есть какие-то миллионы людей по всему миру, которые до сих пор ею пользуются. И в целом, чем меньше аудитория этих людей, тем обычно более сплоченные они, чем более они готовы как-то поддерживать друг друга. И это мне дарит уверенность, даже не столько надежду, сколько уверенность, что флибуста выживет.
Давайте спросим наших зрителей в чатике написать, кто поставить плюсик или там пожелать здоровья автору Флибуста, если вы сервисом пользовались последние, не знаю, несколько месяцев.
Я
Давай
запущу голосование, давай, кстати.
Давай, голосование это одно, а еще я напомню, что неплохо просто оставлять комментарии, оставлять сообщения в чате и в комментариях, желательно больше 4 слов, и тогда прям и нам будет тоже от этого некоторая польза. Потому что мы, в принципе, тоже занимаемся примерно такой же работой, в смысле какой-то непонятной деятельностью без всякой выгоды. Флибуста, наверное, какое-то время не то, что выгоду приносила, а работала чуть меньше убыток, чем обычно, потому что у них там есть вроде бы какие-то рекламные вставки, что-то еще, но в целом не думайте, что на Флибусте кто-то там что-то доработал. Это, конечно же, такой по большей части благотворительный проект.
Благотворительный, более того, сложный, потому что он преследовался в России, на Западе тоже не то чтобы сильно любят людей, которые нарушают авторское право, но, как показывает, кстати, опыт, и торренты не снижали количество людей, которые платят за легальные сервисы, и флибуста не снижает, потому что, во-первых, это отдельный формат людей, которые туда как бы заходят, да. А во-вторых, очень часто это является как рекламой легальных сервисов. То есть человек вот поскачивал с флибуста, почитал, понял, что ему удобно читать онлайн. И решил, что ему ну, неудобно, как там это как-то геморрой или слишком много итераций нужно делать, подписывается на сервис и переходит туда. Поэтому у меня к таким сервисам, тем более, когда они, в общем, на самом-то деле культовыми становятся, отношения, скажем так, ну, помягче, чем в целом к нарушителям копирайта.
Меня тут параллельно спрашивают, где найти ссылку на полностью всю флибусту в торренте. На самом сайте флибуста вы можете поискать, там есть такая ссылка, называется «Библиотека целиком». Скачать библиотеку целиком. И там есть ссылка прямо на конкретный трекер, по-моему, буктрекером называется, где можно скачать весь архив флибусты. Но если что, он есть почти на каждом трекере, вы можете там поискать и в любимом трекере все это найти без всяких проблем.
Да. Давайте переходить к нашим более регулярным темам для начала, потому что на этой неделе случилось объявление в канале у Павла Дурова в Телеграме, и это такое прям, ну не то что крупное объявление, но просто это объявление, которое показывает, что внутри Телеграма происходят какие-то изменения, и я не знаю, хорошие они или плохие, но в любом случае официально Дуров заявил, что Телеграм будет более усиленно работать с правоохранительными органами, что признал Телеграм, что были некоторые у них некоторые механизмы и некоторые функции, которые можно было использовать в том числе и в плохих целях. Примерно так они сформулировали и сами. И получается, что все то, что происходило до этого с Павлом Дуровым, это либо это стало толчком, либо что-то еще стало толчком. Но тем не менее Павел Дуров показал, что он собирается решать именно те проблемы, которые официально заявлялись в обвинениях именно в его адрес, когда его задерживали во Франции. То, что там преступность, наркотики и прочие неприятные вещи, которые, наверное, даже называть на Ютубе не стоит.
Блин, мне
Вообще,
так нравится. Да, извини, извини, давай, давай, давай,
говори,
говори ты.
говори.
А, не, я
Окей.
хотел сказать, что мне всегда безумно нравится, что когда он постит свои сообщения, там же платные есть звездочки, и у него всегда рекордное количество, значит, платных звездочек. И вот мы видим, как я посмотрел буквально перед началом эфира, там 22 тысячи, кажется, пользователей Телеграма готовы деньги свои были дать создателю Телеграма за то, что он теперь будет давать номера телефонов и айпишников разного рода силовикам. Так что не все так плохо, многие радуются и готовы даже оплачивать это удовольствие. А, это во-первых. Во-вторых, на самом-то деле мы говорили о Дурове несколько недель назад, и тогда вот среди прочего я поднимал, кажется, вопрос о том, что вспомните, как он легализовывал ВКонтакте. То, что мы сейчас наблюдаем, это процесс, ну, просто в более глобальном масштабе, не только на уровне России, а, так сказать, на уровне мира, он легализует Телеграм. Вот, поэтому, в целом, наверное, тем, кто следил за его карьерой в прошлом, этот процесс в той или иной степени, в том или ином виде должен был быть ожидаем. Это вот моя позиция. Ну, а дьявол всегда в деталях. Можно сказать, что мы будем работать плотнее, лучше, как там, более лучше. Но давайте посмотрим, какая будет в данном случае, я не знаю, это не правоприменительная практика, а просто как бы, ну, практика, да, Телеграма, насколько она изменится, вот в отношении каких силовиков она изменится.
Тут, знаете, что важно? Вы обратите внимание, что речь не идет ни о какой выдаче переписки или там чего-то такого. Речь идет строго об IP-адресах и номерах телефонов, привязанных к тому или иному аккаунту. То есть здесь даже особенно придраться не к чему, на мой взгляд, потому что эту информацию выдают буквально все. Ну, в смысле, буквально любой мессенджер, который я знаю, кроме одного единственного, который нашел себе правильную юрисдикцию, все они выдают так или иначе эти данные. Есть чудесный, чудесный мессенджер Трима, он ужасно неудобный, но у него есть очень большой плюс. Они в качестве
Швейцария.
места, да, выбрали Швейцарию, в которой не просто можно не сохранять, там просто прямо в законе указано, что можно не сохранять никакую метаинформацию, кроме факта выхода в онлайн, что ли, что-то такое, я уже не очень помню. И все. И по этой причине многие сейчас проекты про безопасность меняют свою юрисдикцию на Швейцарию. Просто для того, чтобы иметь возможность сохранять хоть какую-то безопасность.
Мне кажется, вся эта история — это же продолжение его двух стульев, которые были в интервью Такеру
Да.
Карлсону. Да, это же он же поменял название канала на Дюров, как бы что игра слов в путешествии или Ров — это там бродить, бродяжничать. Значит, находясь в бродяжничестве, не знаю. Ну, в общем, человек находится под страновым, как это, он выпущен под залог, Францию он покидать не может. Был прекрасный, абсолютно мемная фотография, когда он встретился с вот этой некой Ириной Болгар, и там сидит она, его брат и он, и их выражение лиц, мне кажется, представляет себе собой готовый мем, в принципе. И в общем, ну, очевидно, что Павел пытается договориться с французскими силовиками на каких-то условиях, которые устраивают обе стороны, и, видимо, с ними договориться у него получается, судя по всему.
Да, я думаю, что в конечном итоге он уже договорился, если честно. И то, что
Я
сейчас
думаю,
происходит.
еще нет. Посмотрим. Я думаю, что будет еще какая-то
Еще раунд?
вторая волна
Не,
этого процесса.
мне кажется, абсолютно договоренности уже есть. Просто идет вопрос о том, как сделать весь сервис как бы легальным, легализовать его на Западе. Потому что уже про 45 миллионов понятно, что придется заявить про 45 миллионов пользователей в Европе. Соответственно, надо будет соответствовать каким-то более жестким правилам. Поэтому, ну, это такой не бюрократический, но вполне себе юридический процесс.
Тем временем в России собирается появиться очередной убийца Телеграма. Ну, это просто комичная новость, потому что в России появляется православный мессенджер. И каждый раз, когда кто-то в интернете говорит...
Убивать не по-христиански, Денис. Убивать не
Ну,
по-христиански. Это не убийца Телеграма. Это просто православный мессенджер. Что ты
хорошо,
начинаешь?
хорошо. Каждый раз, когда кто-то в интернете говорит православный мессенджер, мы всегда думаем, что это какая-то шутка, это какой-то мем, но просто тут меня зацепило именно эта формулировка, то, что этот мессенджер реально появился для того, чтобы обмениваться информацией по храмах, чтобы развивать проект «Спаси и сохрани». Я думаю, обсуждать тут особо нечего, и мы можем переходить к ChatGPT, но не озвучить столь замечательного убийцу нельзя было.
Я пару слов все-таки скажу. Я, конечно, не Христ, и мне можно, вот, или нельзя, я не знаю, как зрители сами решат. А в Израиле в свое время появились кошерные телефоны. Чтобы вы понимали, как это было сделано. Ребята купили самые дешевые телефоны, заклеили там наглухо фотокамеру, пришли к раввинам, те, так сказать, дали свое добро, и таким образом самые дешевые телефоны перешли в средний ценовой диапазон. Вот. Так что в целом как бы религиозные всякого рода сервисы, в том числе и мессенджеры, это не ноу-хау Российской Федерации. Есть, кстати, насколько я знаю, мусульманский дейтинг какой-то, специальные там какие-то свои алгоритмы. Вот. А по поводу, я, кстати, не знаю, как ее, Зосима или Зосима, вот как там название произносить. По поводу этого я только подумал, когда прочел новость, что, наверное, а модераторы там будут банить за богохульство. То есть там типа вообще модераторская служба будет называться богохульной. Вот. Ну, как-то таким образом. Но в целом, еще раз, религиозные сервисы – это прямо очень иногда успешные проекты, потому что ты можешь любой шлак, а мессенджер, ну, какой-то, который не нашел популярности на открытом рынке, ну, объективно говоря, это шлак. Ну, вот ты нашел для него некий сегмент, в котором он будет работать.
Мне еще, знаешь, отдельно всегда нравится, что когда кто-то выпускает какой-нибудь христианский или православный продукт, мы же знаем, что в каждом из таких продуктов обязательно есть кнопочка «Save», и на православном продукте нужно обязательно писать «Save and Protect», ну, типа, да, чтобы было «Спаси и сохрани», потому что другого варианта, конечно, нет.
Да, но я так... все жду, когда будет религия какая-то компьютерная, и вместо «Аминь» там будет произноситься «Enter». Вот, то есть как бы это как-то должно быть таким образом. Да, давайте.
Мне очень, очень нравится, знаете, в чудесном мультике «Футурама» там в какой-то момент показывается, что фанаты «Стартреков» образовали церковь. И вместо «Аминь» они говорили «All power to engine» или «All power to shields», что-то такое, знаешь, там типа. Это, конечно, очень такое, очень такое. Да, да, Дэн, давай в следующую тему.
Да, давайте. Ну, во-первых, я завершил голосование, и, наверное, причина, по которой Иван предложил его провести, она оказалась верной. Порядка 75% наших зрителей не заходили на флибусту в последнее время, но, если честно, даже 23% – это достаточно большой кусок, во всяком случае, нашей аудитории. Я думаю, ну, это достаточно много людей, в общем-то. Ладно, давайте переходить к очень интересной теме, тем более у нас даже среди нас, насколько я понимаю, есть люди, которые могут продемонстрировать, как это все работает, потому что на этой неделе произошло объявление от OpenAI, которое показало, что ChatGPT становится гораздо более человечным, и то, что у ChatGPT появляется возможность не просто в виде голоса задавать ему вопросы, ждать какое-то время, пока он прореагирует, обработает и произнесет ответ, а прям реально вести диалог. И это в тех местах, где я смог послушать превью, как это работает, это звучит прям фантастически. И
а прям... Давай прямо сейчас попробуем.
Давай, да, да, тем более привет, у тебя это работает.
Ты в прямом эфире YouTube канала «Точка». Что ты хочешь сказать нашим слушателям?
Привет всем! Рады быть с вами на канале YouTube. Готовы поговорить о чем угодно. О технологии
до повседневных мелочей. Да-да, слушай, ты не отвлекайся. Мы на самом деле про технологии здесь в основном говорим и хотим как раз обсудить последний релиз ChatGPT. Там, говорят, завезли очень новый, очень классный голосовой режим. Что ты думаешь по этому поводу?
Голосовой режим действительно добавляет интересный слой в общении. Теперь можно разговаривать с ChatGPT так, как с реальным человеком. Это делает взаимодействие.
Ты думаешь, что ты сейчас звучишь как реальный человек? А можешь добавить немножко какого-нибудь акцента? Ну, давай, например, говори с более ярко выраженным московским акцентом, можешь?
Ну, подожди, он уже и так говорит, какой фабрик, прям по ощущениям.
Ну, наверное, да. Ну, кстати, он тебя сейчас тоже слышит. И, ну, давай, продолжи какую-нибудь фразу. Давай, продолжи говорить о технологиях.
I'm sorry, but I'm having trouble responding right
Вот
now.
так. Понятно,
Please
да?
wait a... О, сказали русские лицорубы.
Да. Короче, на самом деле она говорит, она, в смысле, это как бы удивительная штука, она умеет буквально поддерживать разговор, причем поддерживать разговор так, что ты его можешь перебивать, ты можешь говорить в full дуплексе, в смысле, в оба направления, и оно будет успевать как-то на это все реагировать. Но иногда все еще случается отбой, и не зря эта штука, на самом деле, выпущена в бете, это такая превью, бета-превью голосового режима. Работает оно удивительно хорошо, кроме тех случаев, когда начинается вот это вот. Я, знаешь, я как-то не могу говорить на эту тему. На самом деле это всего лишь означает, что там у них на обратной стороне что-то упало. И этот акцент, который вы слышите, ну это настолько малая проблема, на самом деле, в этом общении. Я не знаю, Ваня, у тебя есть ощущение проблемы от акцента здесь?
Не знаю, я давно разговариваю с гаджетами, поэтому меня не очень беспокоила вся эта ситуация с самого начала. Я из тех людей, кто разговаривал с телефоном до того, как это стало мейнстримом. Но мне кажется, в этом релизе самое интересное — это то, что на неделе было две новости одна за другой. Собственно, была новость от OpenAI и была новая новость от Меты. И мне, как человеку, находящемуся в Германии, веселее всего, конечно, от того, что ни одна, ни другая фича, самое главное, здесь недоступна.
Зато у вас есть демократия.
Это очень
Зато у вас есть
важно. И
демократия, да.
безопасность, да. Зато у нас отличные регуляции. Мы прямо впереди планеты всей по регуляциям. Это, конечно, грусть, печаль, тоска. Но про мультимодальность вообще было понятно, что там этот и следующий год — это будет год мультимодальности, когда искусственный интеллект будет разные типы данных смешивать и не только текст с текстом работать, а вот с текстом и картинками, с текстом и голосом. И сейчас, собственно, еще одна штука, которую OpenAI зарелизили, это что можно показать GPT что-то в процессе разговора, если ты хочешь, чтобы она как-то посмотрела на окружающий мир. И это еще очень важно в контексте того, что называется в английском языке dot wheel, да, или колесо данных, то, что OpenAI, собственно, релизит эти фичи для того, чтобы собирать много-много данных от своих пользователей. Точно так же одна из причин, почему ChatGPT так хорошо поддерживает разговор, связано с тем, что у них есть, собственно, вот этот обратная связь и на данных миллиардов, там, ну не миллиардов, миллионов людей, которые иногда говорят, понравился им ответ или не понравился. Значит, можно обучить диалоговую систему говорить все лучше и лучше. Теперь можно будет собирать, собственно, эти данные из голоса и из картинок, и это, соответственно, будет ускорять рост качества такого рода моделей. Я, кстати, хочу сказать, что там в том же самом английском, ну, акцента не чувствуется, но чувствуется вот это немного. Все равно есть некоторая задержка, но кажется, что если ты до этого пользовался голосовыми интерфейсами, тебя вообще это не беспокоит. Задержка, ну, удивительно маленькая по сравнению со
Это
всем, что
она
есть на
сильно
рынке.
меньше секунды. Она сильно меньше секунды
Да-да.
сейчас, и это прям очень жестко чувствуется. Еще, мне кажется, очень важно добавить, что голосовому взаимодействию здесь, просто видишь, Вань, для тебя это как бы прошлый этап, да, потому что, на самом деле, это уже показывали в прошедшие годы в разных реализациях, но вся голосовая схема, она здесь не укладывается просто в текст. Оно не просто озвучивает текст. Я не знаю, на каком примере это можно показать. Ну, типа, например, прочти, пожалуйста, первое четверостишее стихотворение стиха из песни «В лесу родилась елочка».
С удовольствием. Первое четверостишие этой песни звучит так: в лесу родилась елочка, в лесу она
Не-не-не, а
росла.
можешь вот рассказывать в это стихотворение так, как будто бы ты улыбаешься, ну, что все чувствовали, и немножко сказочности в голос добавь.
Конечно, вот так. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была.
Ну, кажется, что вы понимаете, да, о чем я говорю? В смысле,
Да.
они добавили много интонационного, и что самое важное, они считывают точно так же интонации. И это прям очень большое крутое дело, потому что Мира Мурати, которая на этой неделе ушла, или на прошлой неделе ушла из OpenAI, она была там техническим директором, в интервью трехмесячной давности несколько раз повторила мысль, которая на самом деле, кажется, плохо доходит до человечества, что текстовые данные в каком-то смысле закончились. чисто текстовые данные, которые можно было положить в нейронку для обучения, кажутся уже исчерпаны. И нужны теперь другие, дополнительные. И это и голосовые интонации, которые добавляют много измерений в то, что сейчас, то, что говорится. И картинки, и видео, и там таймлайны, и все, что можно только придумать в качестве дополнительного источника данных. Да, Миш, прости, я тебя это перебил.
Не-не-не, ты все говоришь правильно, тем более, что вы уже практически все за меня сказали. Я добавлю только то, что это существенно раздвигает, скажем так, возрастной, ну, как возраст пользователей, причем не только в нижнюю сторону, но и в верхнюю сторону. То есть и для пожилых людей, я знаю, кстати, немало пожилых людей, парадоксально, которые именно вот голосовым образом им комфортнее общаться, ну, просто читать сложно и так далее. Ну и молодежь, которая в целом уже воспринимает все на голос, да, и сама в основном говорит, не пишет. И это, конечно, существенно обогатит и нейронку, и изменит, в общем-то, куда быстрее изменит процесс обучения. Я просто представляю, как сидит ученик с наушником маленьким, как бы на уроке, ему задают вопрос, в ухо ему говорят ответ, и он его повторяет. И я, можно так сказать, улыбаться, но в целом вы понимаете, что это вполне себе... Школа будет слишком долго отставать от технологии, она всегда слишком долго отстает, для того, чтобы школьники учились, как ее взламывать. А касательно картинок, это вообще чат GPT, когда даже не принимал картинки, это было потрясающе. Он просил описать то, что вы видите, и удивительно точно реагировал на ваше описание, достаточно вольное описание. Там, ну, то есть, как бы, например, вот там есть стиральная машина. Он говорит, а что там есть? Да, там вот есть нарисовано что-то такое. Он говорит, там есть такая-то буква? Есть. Значит, это то-то. То есть, таким образом, еще до того, как он научился кушать картинки, он весьма точно понимал любого рода описания этого. Понятно, что с visual, конечно, это такой прямо прогресс невероятный. Но в целом, слушайте, мы про AI будем говорить всегда и с каждым разом, с каждым месяцем, мне кажется, все больше и больше.
Мне кажется, на Мишин комментарий у меня, конечно, сразу возникла ассоциация. Сидит школьник с нейролинком, и что-то у него кто-то спрашивает без нейролинка. Вот они поговорят. Но вообще, если серьезно, то вот голосовой интерфейс еще сильно меняет... Сочетание голосового интерфейса и возможности ходить по ссылкам сильно меняет доступность огромного количества сервисов для взрослых как раз людей. Вот у нас здесь студенты, к примеру, делают, но они делают open-source проект, поэтому они работают с такой моделькой, которая называется Моши, но, собственно, они делают медсестру для пожилых людей, для того, чтобы, значит, с айпада можно было мониторить состояние человека, напоминать ему, что нужно выпить таблетки, ну и вообще как-то с ним взаимодействовать без прихода, собственно, медсестры патронажной, когда это не нужно. И они, во-первых, обнаружили, что очень важно, собственно, поддерживать разговор, очень важно, чтобы человек мог тебя перебивать, потому что иначе это очень сильно фрустрирует. Человек хочет живого разговора, и вот эти интонации, про которые говорил Гриша, тоже играют огромную роль. А во-вторых, конечно, те интерфейсы, то есть, не знаю, возможность забронировать билет на поезд онлайн, или возможность заплатить налоги онлайн, или возможность записаться к врачу онлайн. Вот это все внезапно становится доступно людям, у которых проблемы со зрением, у которых просто проблемы с технологиями, с веб-интерфейсами и так далее. И это уже очень-очень близко. То есть я думаю, что там, ну, в тот речь про месяцы, условно говоря. И это, конечно, супер здорово.
Я не просто так, на самом деле, вклинился про акцент. И это, ну, шутки шутками, что оно звучит реально как человек, который, ну, либо очень давно, либо у которого хорошо владеет языком, но это его не родной. Потому что, как, ну, вот я человек, который уже более 2 лет живет в тех странах, где либо русский, либо английский для людей не основной язык. И насколько бы хорошо эти люди не владели бы и русским, и английским. Ну вот как на Кипре. Киприоты прекрасно владеют английским в основной своей массе. А тем не менее, каждый раз именно вот так вот и звучит разговор вполне себе с киприотом. Почему? Почему я об этом говорю? Потому что вот эти вот... То, что вы слышите как подвисание, я слышу как обычную повседневную часть диалога. Потому что когда это не твой родной язык, люди реагируют ровно так же. И для меня, как для того, кто находится в такой среде, вот то, что сейчас показал Гриша, кажется абсолютно полностью соответствует тем диалогам, которые я могу вести каждый день. И для меня это прям фантастика неимоверная. Не знаю. Нет слов.
Да-да, у меня очень сильные, на самом деле, эмоции от того, как это работает. Вообще, в принципе, конечно, то, что вся эта штука разговаривает на русском и на украинском языках, это прям чудо случайное, потому что, на самом деле, изначально все это готовилось, понятно, для совсем других языков, для вообще для романо-германской группы и всего такого, и там ChatGPT показывает себя хорошо. В смысле, оно говорит по-английски на трех разных диалектах, на американском, на британском и на австралийском. Оно умеет буквально имитировать акценты гораздо лучше, чем то, что вы можете увидеть сейчас. И, ну, сейчас на русском, разумеется. И это, ну, это просто феноменальная штука. У меня есть, знаете, такая проблема, я при себе храню записи и в памяти храню записи о большом количестве разных предыдущих проектов. Один из проектов, про который мы как-то в точке уже упоминали, я глубоко погружаться не буду, но там была система автоматизации звонков в колл-центр сотового оператора, и это было, как выяснилось, теперь уже почти 10 лет назад. И тогда для того, чтобы распознать запрос человека и понять, ну, как на него ответить, уходило от 3 до 5 секунд. И это казалось, вау, быстро, ничего себе. Сейчас это происходит в реальном режиме времени, да еще и с такой скоростью, и такой точностью, и такой вариативностью, что просто представить 10 лет назад нельзя было. Это прогресс гораздо больше, чем, например, в автомобилестроении, о котором часто люди говорят. Потому что все это, с точки зрения, ну, прогресса, автомобили не развиваются уже очень давно. А здесь прямо, ну,
с точки зрения прогресса, с точки зрения прогресса ничего не развивается уже довольно давно, кроме информационных технологий.
Да, 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 так и есть, Вань, так и есть. И знаешь, что еще интересно? Что те костыли, которые мы придумывали 10 лет назад для того, чтобы компенсировать технологии, они постепенно отваливаются, и от этого технологии становятся лучше. Потому что, вон, Ваня знает, мы 10 лет назад, когда этот проект делали, мы для того, чтобы человек не пытался перебивать машину и не ощущал, что ему там в течение 5 секунд не отвечают, на заднем фоне печатали, включали звук печатной машинки, как будто бы живой человек там слушает и что-то набирает на клавиатуре. И тогда человеку было норм, он считал, что ну ладно, пусть допечатает и тогда ответит. А сейчас этого всего просто не нужно. Вы обратили внимание, что я специально сейчас в процессе, ну, перебивал человека, в смысле, ChatGPT. Я пытался там, сказать ему, мне вообще ты не то говоришь, скажи что-нибудь другое. И вся эта штука, ну, я думаю, что там пройдет несколько месяцев, и мы перестанем этому удивляться. Для нас это будет ощущение, что вот, ну, как бы вот так и должно быть. А это все, помните, как у Луи Сикея, как когда человек рядом с ним летел в самолете на высоте 10 тысяч миль, и при этом возмущался, что слишком медленно работает интернет, нет Ютуба, неплохо работает Ютуб. Ты, блин, летишь на высоте 16 километров. Как ты можешь этому возмущаться вообще? Это же чудо из чудес само по себе, а ты им еще интернет тут хочешь.
Так вот, эта штука, твою мать, в космос выходит прямо сейчас.
Да, мы просто за несколько месяцев привыкнем к тому, что вот это норма. Ну, конечно, не все привыкнут. Вот в Европе, например, действительно этого не будет, потому что... Ну, потому что действительно там очень передовая регуляция.
Зато у нас iPhone с USB-C будет.
У всех. Я думаю, у всех с USB-C.
Он будет у всех с USB-C, это правда.
Уже прошлое с USB-C.
Так что, Вань, да. Благодаря вам, но у всех. Поэтому спасибо вам большое. Да, давайте немножко поговорим о другой части. На самом деле, если честно, у Меты прошла небольшая конференция, где они показали свои новые продукты. Но, если честно, там не про что говорить во всех местах, кроме истории с ИИ. Но в смысле, что они показали несколько продуктов, связанных с виртуальной дополненной реальностью. Все они в целом массовому потребителю пока не особенно интересны, несмотря на то, что там есть крутые интересные решения. Например, там есть вторая серия обычных очков от Ray-Ban. Это красивые, стильные, обычные очки, в которых есть камера и микрофон. И они, в принципе, могут, отправляя данные в ваш телефон и там работая с нейронными сетями, из походов в интернет и всем чем угодно, много всего дополнительного вам давать. Ну, кроме того, что в них очень удобно звонить. Я сейчас не шучу, реально, в них очень удобно принимать звонки. Это как гарнитура такая. Но самое крутое, что там произошло, там внезапно показали, реально для меня внезапно, показали развитие их открытой модели, вот этой большой лингвистической модели, которая называется Llama. Они выпустили версию, которая называется 3.2, хотя мне кажется, что надо было называть 4, Вань, как ты считаешь?
Не, мне кажется, 3-2 это хорошо. Мне кажется, это, во-первых, вписывается в конвенцию, потому что до этого было 3-1, и они же как бы исходят из того, что когда у них ламы переходят. Ну, разница между 2 и 3, она не такая, как между 3 и 3-2 все-таки. То есть, ну, 2 по сравнению с 3 выглядит сейчас, ну, прям грустненько.
Смотри, тут, в смысле, по движению вперед, ты имеешь в виду?
Да.
Ну, нельзя же каждый раз совершать там шаги размером
Ну, поэтому и 3-2.
да?
Видишь, Марк стал кататься на серфе, читать стоиков и стал честнее относиться к своим инновациям, видимо.
Сейчас, давай на секунду вот на этом остановимся. Много лет я ходил и всем рассказывал, что Цукерберг инопланетянин, судя по тому, как он презентает свои продукты. Что-то произошло в этот раз, потому что в этот раз на него было приятно смотреть. Типа, это человек, который не моргает своими этими вторичными веками, он разговаривает, он улыбается, он как-то более, ну, он человечным просто стал. Может, он, конечно, как инопланетянин адаптировался, я не знаю, но
Есть
выглядит прямо
мнение,
очень
что
хорошо.
просто у него поменялась команда пиарщиков. Это произошло вот буквально там несколько, не знаю, наверное, 1,5 года, 2 года назад. И он действительно стал совершенно по-другому себя вести, совершенно по-другому подавать себя в окружающий мир. Сходил к Джо Рогану в подкаст. Вот. Но без шуток, да, то есть там в какой-то момент на 4 июля он сделал видео, где он в смокинге на вейкборде пьет пиво и машет американским флагом. То есть раньше он такого сделать не мог. Кажется, что он все еще немножко рептилия, но просто он получил непосредственный доступ к людям, которые понимают, как работают другие люди, и стал к ним прислушиваться. То есть, мне кажется, все-таки он просто очень исполнительный. Но давайте не будем обсуждать Марка, давайте обсудим модель. Вот Llama 3.2 — это модель, которая умеет в картинке. Llama до этого в картинке не умела. Эта модель с открытыми весами. Ее, соответственно, можно использовать для разного рода решений. Там есть интересная особенность в лицензии всех моделей Llama, что если ты что-то поверх нее пилишь, ты должен называть это тоже ламой, за что их как бы немножко люди, которые занимаются open source, немного хейтят Facebook за такое решение. Но так или иначе, когда мы делаем любую языковую модель, очень важно, чтобы она умела воспринимать картинки. И особенно важно, если ты хочешь, чтобы она занималась документооборотом, чтобы она умела воспринимать картинки документов. И вот кажется, что Llama 3.2 — это шаг в этом направлении. Они анонсировали, что она хорошо понимает, как читать сканы. Она якобы хорошо понимает таблицы. И по разным бенчмаркам очень, очень высоко находится. Вообще для искусственного интеллекта читать таблицы очень сложно. Внезапно для людей просто, а для искусственного интеллекта тяжеловато. И вот Llama 3.2, кажется, специально сделана для того, чтобы, скажем так, сердечко у всех, кто находится на рынке обработки документов, забилось чуть почаще. То есть кажется, что вроде как компания Meta не собирается идти каннибализовывать рынок процессинга документов и автоматизации разного рода бизнес-процессов, на котором кормится там много больших компаний, не знаю, как там ServiceNow, IBM, и же с ним. Но выпуск этой модели дает возможность большому количеству стартапов подвинуть вот эти большие легаси-компании, которые, с одной стороны, не являются прямыми конкурентами Меты, а с другой стороны, конечно, отнимают у нее там таланты, что-нибудь еще, как-то ей мешают. И это очень интересная история, что кажется, что Мета использует свой вот эту ставку на open-source искусственный интеллект как способ менять ландшафт технологический, в первую очередь, в США, пододвигая какие-то компании, как бы, которые по тем или иным причинам она может пододвинуть за счет своих технологий, создавая для них как бы дополнительное давление с точки зрения каких-то up-and-coming маленьких игроков. Вот это, мне кажется, самое интересное, что Llama 3.2 — это вот буквально попытка Меты внезапно поджечь рынок B2B софта в вопросе документооборота. Это очень неожиданно, мне кажется.
Мне знаешь, что... Да, прости, сейчас. Мне еще тут очень важно сказать, что, в принципе, когда мы говорим вот таких открытых моделях, да, с открытыми весами, очень важно понимать, что, есть разного размера вот эти вот веса, в смысле разного размера, модели. И Мета сейчас выложили ужасно интересную модель, которая очень-очень небольшого размера, которая буквально может влезть в ваш телефон, и ваши данные можно будет нормально обрабатывать прямо на телефоне. Нейронка, которая работает прямо на устройстве, это прямо очень близкое будущее, оно сильно ближе, чем мы себе представляем. То есть это точно так же. Это 3-5 лет, и у нас половина вот этих нейронок будет работать на наших телефонах. Это прям очень интересное
Ну и,
движение.
кстати, в
Да.
этом месте они подвинули Microsoft. То есть мы когда-то обсуждали в точке модели семейства Phi,
Да-да.
микрософтовские, которые как раз целились в эту нишу. И Meta показала, что да-да-да, мы все видим, мы понимаем, почему это важно. И вот смотрите, мы тоже так умеем. И это тоже действительно такой ответ Microsoft.
Я бы только обратил внимание, что очень правильно говоришь вначале, сказал, что ну как бы вроде бы как бы не о чем говорить. Потому что, несмотря на то, что технологических подробностей много, вау-эффекта нету. И на самом деле это очень такой важный момент. Мета, в общем, одна из корпораций, которая как бы сейчас не находится на передовых таких вот позициях, ну, в ощущении, да, то есть она не Microsoft, не Apple, не Google, она как будто где-то немножечко отстала, но, безусловно, есть запас и финансов, и всего остального, и разработки, и идей. Где-то это должно просто выстрелить. Вот пока я этого выстрела не почувствовал, потому что в первую очередь это все-таки B2C-компания, то есть она должна отдать некий вау-эффект прямую нам, широким массам клиентов. Да? Пока вот, когда я там B2B, это все интересно, это все классно, это может дать какой-то дополнительный revenue stream, но это не то, что движет компаниями, это не то, что показывает их vision. Вот. Мне очень интересно, на самом деле, что получится у Цукерберга, вот next, так сказать, какая-то новая вещь. Что-то же должно получиться
Слушай, ну я,
все-таки.
кстати, вот могу, у меня абсолютно другое впечатление.
Да?
Наоборот, мне кажется, что Meta сейчас это буквально компания, которая взяла вот этот известный слоган «Don't be evil», под которым Google в свои лучшие годы был, и вот буквально она last man standing под этим слоганом. То есть, если посмотреть, ну что, как бы, в Apple ничего не происходило уже очень давно. Но при этом Apple как бы не очень заметно меняет как-то экосистему, инфраструктуру. Ну вот они сделали шлем после Меты, и шлем примерно такой же, как это в ответ Хезболла решила подорвать шлемы Apple Pro, и никто не пострадал, да? То есть, ну как бы не носят люди шлемы, значит... Дальше что там? Microsoft. Ну, с Microsoft, ну, какой-то он
AI.
никакой, да? Как бы
Ой, нет,
никакой.
Microsoft вскочил на AI. То
Но
есть
он
Microsoft,
вскочил,
ты
ну,
чувствуешь, что Microsoft.
Google, Microsoft, все вскочили на AI, но, во-первых, чувствуется, что как бы они сделали это в последний вагон, хотя, казалось бы, должны были быть впереди планеты всей, а во-вторых, они все-таки не вскочили в open source. Вообще, факт open source AI, вот то, что у нас есть открытые модели, это буквально благодаря компании Meta, Яну Ликуну, который там руководит FAIR, ну и, конечно, там Mistral тоже помогли, но все-таки это прям вот заслуга Меты, с одной стороны. С другой стороны, после того, как их песочили в Конгрессе и всячески
Да.
обижали, они с одной стороны признали, что они там делали что-то нехорошо, и, дескать, давайте будем делать лучше. С другой стороны, ну вот если посмотреть на рынок соцсетей, то кажется, что для тебя они звучат нерелевантно, а как бы для какого-то мейнстрим человека в Штатах, мне кажется, сейчас Мета представляет из себя наиболее безопасную социальную сеть. Ну или вообще компанию, которая типа делает социальные сервисы, но к ней как бы вопросов меньше, чем, допустим, к Твиттеру Илона Маска.
Ну и
Или к
вопросов и
Truth Social Трампа, да? То есть
вопросов и интереса, понимаешь? Потому
да-да-да.
что,
Но
условно говоря.
они как бы пытаются быть хорошей корпорацией. Мы все знаем, что так не бывает, но они вот прям стараются очень. То есть это не может не вызывать уважения. Скорее всего, у них не получится, естественно, но все-таки надо признать, что они прям стараются.
Ну, я не вижу как бы этих стараний, видимо, во всяком случае, в Фейсбуке, которым пользоваться уже просто перестало быть возможным, где рекламные объявления просто заполняют весь экран, где вы не видите ни своих друзей, вообще никого, редкие какие-то исключения, то есть его можно использовать исключительно для того, чтобы получить нотификацию о дне рождения. Это очень грустно, это очень жалко, когда вот в угоду инвесторам и в угоду регуляторам, как бы люди просто убивают свою социальную сеть. Они, возможно, и не evil, но ну и никто. В Инстаграмом, конечно, лучше ситуация, хотя я просто, может, им меньше пользуюсь или меньше пользовался, поэтому не могу столь же, скажем так, с пониманием и знанием и с болью в душе об этом разговаривать. Но в любом случае, как бы я пока не вижу, вот именно я жду, я уверен. Знаете, у меня всегда есть такая компания, вот компания Sony. Помните, она каждый раз вдруг взрывалась каким-то новым продуктом, потом отходила на второй план, проходило несколько лет, мы все говорили, а где Sony? А потом Sony бух, и еще какой-нибудь новый продукт, которым все пользовались. И это прямо с какой-то регулярностью у них происходило. Вот я жду, когда все-таки Facebook что-нибудь, ну, где-то его на B2C рынке должно взорвать. Потому что вот это вот уже просто бесконечная политкорректность, которая убивает, на мой взгляд, социальные сети этой корпорации, ну, где-то должен быть выхлоп во что-то новое, во что-то действительно, где мы скажем, ну, такого не было, мы таким еще не пользовались.
Слушай, с одной стороны, я понимаю, о чем ты говоришь, и действительно хочется какого чего-то прям, ну, какого-то нового, сверхбольшого, да, какого-то взрыва. При этом есть обратная сторона. Знаешь, я в какой-то момент... вообще, в принципе, есть очень хорошая прокси-метрика, которая показывает, как человечество оценивает ту или иную компанию и ее перспективы. Это стоимость компании на рынке, ну, на акции, стоимость акции на рынке. И
Абсолютно.
помните, все говорили, господи, 23-й год, этот метаверс, который никому никуда не уперся, наверняка это полный булшит будет. Зачем-то выпускают в открытый доступ свои интеллектуальные наработки в виде там вот систем машинного обучения и языковые модели. Занимаются какой-то ерундой. При этом нужно понимать, что с того момента, когда произошла презентация про метаверс, до текущего момента стоимости акций Меты увеличились в 5,5 раз. То есть рынок на это смотрит не так, как мы. Рынок на это смотрит, типа, Facebook показал новую тему под названием Metaverse, и все побежали в ту же сторону, и пусть все как бы пофейлились в процессе, и там много чего не случилось, но при этом Facebook оказался лидером в этом движении. Сейчас такая же история с системами, вот с языковыми моделями. Да, есть, безусловно, ChatGPT как флагманский продукт от OpenAI. Но тут надо понимать, что в реальности у этого продукта много пользователей, но очень небольшой доход. В смысле, они только на железо, на использование на железо для того, чтобы чат GPT работал, тратят 5 миллиардов, а заработали они в этом году и по прогнозу заработают около 4. То есть они в минус миллиард, не учитывая стоимости разработки. Понимаете? Только на эксплуатацию этого всего. То есть Мета на самом деле туда и не лезет. Они показывают, вот смотрите, у нас есть передовые продукты, где-то даже ими можно пользоваться. Например, в очках от Ray-Ban, о которых я говорил, там есть эта самая нейронка, в смысле вы можете к ней вообще обращаться и как-то с этим взаимодействовать. Есть куча решений внутри Facebook Messenger, которые позволяют вам с этой нейронкой поговорить. Пользоваться этим пока никто не будет. Это демо-технологии. И до тех пор, пока оно не станет profitable, Мета не будет вкладываться и показывать нам какие-то свои большие решения. Это правильный способ, это правильный способ работы. Это такой нормальный бизнесовый подход. Это то, чем Цукерберг сильно отличается от большинства других компаний с визионером во главе. То есть, типа, есть какой-нибудь, давайте пример другой приведу. Есть человек, которого я, безусловно, очень сильно уважаю, Иван Шпигель, который делает Snapchat. Вот там история противоположная. Там ребята настолько уверены в своей правоте и в том, что они делают, что плевать они хотели на бизнес. Они будут вкладываться в совершенно убыточную историю с очками от Snap, которые умеют фотографировать и строить в течение 30 минут от батарейки какую-то дополненную реальность. Но они будут пушить эту тему, они пушат ее уже 7-й год, несмотря на то, что не идет. И продажи не идут, ничего не идет. Но они будут продолжать пушить. Вот у Марка другой подход.
Но
Показывает.
справедливости ради, очки с Ray-Ban они сделали первыми. Справедливости ради. Ray-Ban подобные очки Snap сделал первыми. Они просто постоянно не угадывают с time to market. Вот это удивительное свойство Эвана. Он один раз угадал с time to market и больше ни разу пока у него не получилось. Это прям кровью сердце обливается.
Слушай, угадать в точное время, когда ты хочешь что-то показать, это такая же непонятная магия, как создание социальных сетей. Напомню, каждый раз тут в этом шоу говорю, что главное достижение Дурова — это единственный человек в мире, которому удалось сделать две социальных сети. Больше пока не получилось ни у кого. То есть нет ни одного человека, который бы смог повторить этот результат пока. Ну вот, и мне кажется, это здоровый, нормальный бизнесовый подход. Люди показывают нам одновременно и новые технологии, а здесь показывать новые технологии надо в первую очередь тем, кто может это оценить. И те, кто глубоко закапывается во всю тему вокруг искусственного интеллекта, ну, многие готовы на мету просто молиться, потому что вот эти вот передовые модели Лама, их, они все время оказываются не самыми лучшими. Это, типа, они выходят, и через месяц уже появляется огромное количество наработок, которые лучше. Но это способ для Фейсбука двигать индустрию вперед, причем двигать индустрию вперед на своих стандартах. Все, что сейчас выходит вокруг этого, это, ну, типа, большая часть интересных наработок и интересных новых моделей, которые сейчас выходят, выходят на базе Ламы. Это очень крутая штука. И сейчас вот они двинули всех в пользу мультимодальности, показав, как надо. Сейчас не показали, как надо, сейчас мы все туда побежим в ту сторону. Очень крутое дело.
Не спорю, но остаюсь при своем мнении.
Не-не, это я не
Поехали
настаиваю.
дальше.
Это я, конечно, это мне просто было важно свое мнение тут рассказать. Мы здесь для этого разные люди и собираются, чтобы показать разные, как бы разный взгляд на одну и ту же ситуацию. Так, а что у нас еще осталось из
Я еще,
новостей?
кстати, хотел сказать, что мы все забыли, что компания Facebook запустила социальная сеть, которая называется Threads, когда-то давно. И несмотря на то, что кажется, что она мертва, в ней как бы продолжает расти аудитория.
Но она не мертва. Нет, она не мертва, она просто настолько интегрирована в Facebook и в Instagram, что ты хочешь, не хочешь, ты оттуда перейдешь, потому что там еще очень много оптимизаторов. Из-за того, что соцсеть еще не супер популярна на самом-то деле, они там не играются настолько с алгоритмами. И поэтому оптимизаторы, которые пытаются нарастить социальный вес, они пока могут пользоваться. Ну, то есть, например, там сейчас самое популярное, может быть, у меня там сразу Россия известна, там, не знаю, водкой, Америка гамбургеры, чем известен Израиль. И 3000 комментариев, где там половина говорят, самое классное государство, половина говорит, геноцид, там, тра-та-та, убийство арабов и так далее. То есть, таким образом, как бы ты видишь, как люди продвигают свой контент, а все встроено в Facebook и в Instagram, и, понятное дело, виральные посты, и туда люди переходят. Я уверен, что они оживут. Но пока это вот пинками,
Но
пока они
я имею в виду, что
загоняют
они
туда пинками.
переливают сейчас аудиторию из двух
Да.
своих социальных проектов в третий, и он как бы скорее мертв, чем жив, но тем не менее он пока жив. И это
Да
тоже
камон, ну
важный,
что, блин, ну
интересный
прекратите, что
процесс.
значит мертв? Вы знаете, какой такая там, какой-то размер аудитории? В
200
смысле,
миллионов месячных пользователей.
200 миллионов мало. Ну,
Да.
простите, это как бы дай бог
Пол
всем так
Твиттера.
набирать.
Ну,
Да.
треть Твиттера, да. То
Нет, ну мы
есть...
пока говорим просто с подпиткой или без подпитки. То есть
Да,
будет
ну,
ли он...
Гриш, просто из этих месячных кто-то просто перешел, жмакнув один раз из Фейсбука или из Инстаграма. Мы не знаем, как это внутри аудитории устроено. Но я к тому, что ты вот сказал, что Павлу Дурову удалось создать две социальные сети. Вот как бы у Цукерберга есть две, из которых одну он сделал, одну сделали ему, он просто вовремя купил, да? Но он третью пытается сделать. Так что
Нет,
посмотрим. Это к
сейчас, если
вопросу
у
про то, что
Цукерберга
компания...
получится, да.
Я скорее просто про то, что компания Meta это очень интересный игрок. Я все как-то Миша набросил, что как бы все скучно и вау-эффекта нет, а как бы я вот считаю, что вау-эффект вау-эффектом, а как
Ну, то
бы
есть вот Threads могут быть вау-эффектом, пока вау-эффекта от Threads нет, есть вот эта вот планомерная, постоянная
ну
работа,
да.
и как бы окей.
Тут есть, мне кажется, важное замечание. Просто люди часто обесценивают тот факт, что туда наливается трафик. Я напомню вам, был чудесный, как он назывался? Google, что? Google.
Зосима.
У Гугла было 4 попытки создать собственную социальную сеть.
Я только
И это...
Wave помню.
Да
Ну, после Wave был.
чуть ли не семь.
Circles или как-то что-то
Там
Google.
было,
Потом был
да.
что-то Plus, там вот это вот все. И ни разу это не удалось. Несмотря на
А
то, что
это
у Гугла
рептилоиды,
это
да.
больше... Нет, это другая причина, ребят. На самом деле, компания, которая умеет делать поиск, не умеет делать социальные сети. Мы знаем одну российскую компанию, которая тоже пыталась много соцсетей делать, и что-то у Яндекса особо ничего не получилось.
Все
А
так.
поиск, да. Вот те, это реально есть какая-то такая штука, что если люди умеют делать поиск, у них не получается соцсети, и наоборот. Когда люди делают соцсети, вот поиск Фейсбука, это просто вот повесится на нем. Вот, и во многих других не получается. Это или одно, или другое.
Я как человек, участвовавший в попытках сделать поиск по Фейсбуку со стороны и получивший по щам от Фейсбука со словами «Мы не будем разрешать вам такое делать», хочу сказать, что они еще и в этом месте выступают как собака на сене. И сами не дадим, и сами не сделаем, и другим не дадим. Ну, потому что не надо вам искать ничего, нечего.
Что-то в
Вот.
голове, понимаешь?
Да, так и есть, так и есть. Но на самом деле просто попыток сделать переливку трафика из одной соцсети в другую, чтобы создать новую социальную сеть, было много. И, ну, вот у Фейсбука пока более-менее удается, я не могу сказать, что супер успешно. И это во-первых. А во-вторых, хочу напомнить, что когда мы говорим, что вот у Цукерберга есть Фейсбук, а еще он купил Инстаграм и теперь пытается типа, на этом месте создать Threads, так вот Threads создается на базе Инстаграма. То есть не Фейсбука, не их основокореневого сервиса, а как раз того сервиса, который они купили.
Слушайте, про Цукерберга давайте заканчивая тему, наверное, все-таки с Фейсбуком. Вроде говорить не о чем, да, а прямо зацепились. А это же уникальная компания тем, что они в свое время всем показали, как нужно по требованию инвесторов удваивать аудиторию. То есть, когда инвестор говорит, нужно растить аудиторию, говорит, окей, сказал Цукерберг и выпустил отдельное предложение для Facebook Messenger. Таким образом, как бы аудитория удвоилась. Вот, так что, да, растить аудиторию Цукерберг умеет, практикует и делает это чуть ли не первым из всех.
Я вас
Да,
почему
это
не
вообще, да.
перебиваю сегодня? Потому что, ну, по большому счету, все оставшиеся новости, они скорее комичные. Но давайте все-таки завершим не метой, а чего-то более близкому и не настолько террористическому на территории Российской Федерации. Ну, не забываем, все-таки террористическая организация Мета до сих пор. Все-таки в России скоро вступит в силу законопроект, ну, может вступит, может не вступит этот законопроект, но, конечно же, вступит, который обяжет Apple в том числе устанавливать Rustor на свои гаджеты. И тут, почему эта новость у нас появилась, по-моему, повторно, потому что, если мне память не изменяет, мы уже успели обсудить тот факт, что этот законопроект появился, потому что появился прекраснейший комментарий от того человека, работа которого все знать, но он всегда ничего не знает, от Пескова, потому что представитель Кремля заявил дословно, насколько я понимаю, официально у нас и не продается яблочная техника в России, у нас нет и официального сервиса обслуживания и так далее, поэтому всех нюансов этого документа я пока не понимаю. Понимаю. Я просто не знаю их. Вот
Ну, а что ты хотел? Конечно.
я, если честно, после всей ситуации с Гуглом, после всей ситуации с Apple, где у нас и блокировки Шрёдингера, которых официально нет, но если ты пишешь, что что-то заблокировано, то тебя просят удалять информацию об этом. И после всего прочего, я вообще ничему не удивляюсь. Так что да, вот.
Я тебе
Где
напомню.
iPhone покупали, туда и идите. Там и
Там,
жалуйтесь.
Рустар, туда Русторы ставьте. А
Да.
на самом деле, я напомню, что не совсем недавно, на днях, да, Apple удалила 88 VPN, я читал новость. Так что вполне себе Apple с Роскомнадзором,
Перевыполнил план. Удалил
да,
больше, чем просили.
Чуть ли
Сотрудничает.
не в два раза больше, чем
Да.
просили на самом-то
Так
деле,
что
да.
вполне, да, вполне себе он сотрудничает. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня вообще двоякое отношение к вот этим отдельным сторам. Ну, откровенно говоря, благодаря тому, что стор один, я очень хорошо помню, для того, чтобы пройти, условно говоря, проверку App Store, требуется для приложений зачастую до 2 недель, для того, чтобы пройти проверку Google Play, ну, 2-3 часа. И это как бы сказывается на качестве приложений, как они батарейку, как они к процессору обращаются, как они влияют в целом на работоспособность системы. И когда мы говорим, что Apple более надежна, во многом эта надежность состоит из двух параметров. Во-первых, когда разработчики точно знают, что есть там всего 5 размеров экрана, не знаю, там 5 размеров, 5 вариантов процессора, там, ну, как бы ограниченное количество, да, железа, которое будет использоваться, и, конечно, мощная, качественная проверка модерации от компании Apple, которая вот делает гаджеты работоспособными. Это с одной стороны, это почему я против. С другой стороны, ну, конечно, странно, если, условно говоря, Европа может потребовать альтернативные там сторы, то почему я не говорю про Россию? Ну, не знаю, почему Израиль, там, не знаю, Южная Африка, Бразилия, Корея, а дальше уже и Россия, почему нет, не потребует свои отдельные сторы. И в этом отношении то, что Евросоюз потребовал и получил, то, безусловно, мне кажется, это такой вот прорыв, и теперь, в общем, никуда от этого не деваться.
Слушай, ты понимаешь, что он как бы потребовал от Apple и получил, а взамен на это отдал чат GPT и нормальные все системы с искусственным интеллектом и многое другое. Например, систему, которая позволяет на компьютерах, на маковских компьютерах смотреть в экран своего телефона, она тоже теперь недоступна в Европе, ровно по той причине, что, ну, а что же вы хотели? Хотели регуляции? Вот вам. Apple в этом смысле компания довольно мстительная. При этом вся история со сторами, ну, она такая, что когда ты замыкаешь свою экосистему и решаешь, что ты в ней всем управляешь сам, ты в этом смысле притормаживаешь немножко прогресс. И в этом смысле мне бы хотелось, чтобы были альтернативные сторы. Я, правда, искренне считаю, что надо придумать ограничительные меры. Ну, там, условно говоря, давайте. Да, нужны людям такие отдельные сторы для всего, но только ты должен за эту установку этого стора заплатить, я не знаю, какую-то заградительную цену. Это $50 за стор, за установку стора. И, ну, и тогда все нормально. В смысле, тогда все очень понятно. Это делает человек, который готов потратить на это свои деньги. Он осознает, что он этим портит экспириенс со своего телефона, но это его проблемы. Он за это заплатил сам. В текущей же конструкции, мне кажется, что это довольно сомнительная штука, и я не верю, что это, ну, сейчас вдруг внезапно будет разрешено в России. Все-таки очень большая разница между пойти по стандартной процедуре, и если какой-то орган российского государства вдруг внезапно решил, что надо что-то заблокировать, сказать, да хрен с ним, блокируйте, и то есть пустить это, ну, как, типа, это штатная процедура, они же во всех странах так делают. И теперь сравни это с тем, чтобы пустить отдельный какой-то непонятный стор, причем вне рамок общего подхода, который они выработали в Европе. В Европе же как? Ты же еще с разработчика из России, с разработчика, который разрабатывает этот стор, тоже берешь деньги. С формальной точки зрения, Рустор, если он так как таковой будет, вот в текущий момент, должен быть разработан разработчиками не из России. Потому что разработчики из России не имеют права разрабатывать под операционную систему iOS, потому что для того, чтобы быть разработчикам нужно заплатить небольшой там фи, там $100 в год ты платишь за то, чтобы продолжать быть разработчиком. Напомню, все подобные платежи из России для, ну, как бы давно заблокированы. Как будут разработчики Рустор продолжать это все выпускать, я не понимаю. Но здесь кажется, что это такая ловушка, в которую как бы они сами себя поймали, и как дальше продолжать, непонятно.
Ну да, так и есть. Но в любом случае это будет забавно, потому что как бы Рустор, а там же как бы самое, там же приложение, которое под санкциями. То есть мы требуем, чтобы мы могли сделать специальный магазин для санкционных приложений. Это прикольно.
Там не только санкционные, понятное дело, но большая их часть, разумеется, санкционная. И не очень понятно сейчас, как здесь на это надавить. Помните, лет 20 назад была чудесная шутка про албанский вирус. Это когда к вам в почту приходит письмо о том, что я бедный разработчик из Албании, я не смог написать систему распространения своего вируса, поэтому у меня в Attach вот здесь есть специальная программа, запустите ее, она удалит все файлы с вашего компьютера, но перед этим перешлите это письмо 50 вашим знакомым. Тут ровно такая же история, мне кажется, это какая-то албанская регуляция. Мы как бы не можем заставить вас никак, поэтому сделайте, пожалуйста, ну, вот так же, как там, мы будем вам угрожать, но формально ничего сделать не можем сами. Вот это такая же для меня история, типа типичная албанская регуляция.
Да. Ну что ж, я предлагаю на этом на самом деле завершать, потому что реально темы какие-то и всей этой недели, если не считать чата GPT, скорее комичные набираются, и с этим Рестором тоже было скорее комично. Но как человек, который немного успел пострадать от модерации в Apple-овом сторе, я могу сказать, что я согласен абсолютно со всеми, кто говорит, что альтернативные сторы нужны. Тем не менее, с вами была Точка. Это такая программа, которой я надеюсь, я искренне надеюсь, что вы все-таки поставили лайки. Хотя я вижу, что нас смотрит в 3 раза больше людей, нежели поставили лайки. Пожалуйста, не забывайте, мы об этом напоминаем
Напишите в
только в конце.
комментариях, почему. Напишите в комментариях, почему вы не поставили лайк немедленно.
Это
Потому что, ну,
тоже.
куда годится? Или лайк, или комментарий, почему не поставили. Иначе с родителями в школу. Что такое вообще?
Этот... Конечно, и выразите обязательно свое негодование, и напишите, в каком именно аду должны гореть Миша Гуревич. И, ну, я с ним, очевидно, в одном как бы, аду, потому что, ну, как бы, нос...
Мне кажется, одну новость добавить, что в России предложили присваивать звание заслуженный работник IT. Понимаете? Вот. Напишите в комментариях, кому бы вы присвоили... Звание заслуженный работник IT.
А главное, а ветеран IT будет уже когда-то?
Это потом, подожди, не торопи события.
Не менее важной составляющей культуры является не монетарное поощрение работников программных продуктов, что влечет дополнение перечня почетных званий Российской Федерации в указе президента РФ от 7.09.2010 о мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации. Почетным званием, например, заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации. Просим поддержать предложенные инициативы.
Мы если тоже просим, и надо еще народный, чтобы был народный работник IT и заслуженный, и чтобы они как-то делили это между собой.
Да, и обязательно... Дополнили эту конструкцию введением специальной, как бы, специальной классификации, где будет ученик токаря, токарь первого, простите, ученик программиста, программист первого разряда, второго и так далее, с четко указанными тарифными разрядными сетками.
Ну, конечно, компьютерщик еще должно быть, звание компьютерщик.
Слово «компьютер», понимаешь, оно какое-то вот это западное, какое-то очень гейское. Должно быть, конечно, ну, во-первых, программист, потому что от слова «программа», а во-вторых, это же вычислительник.
О, я... боец вычислительного фронта.
Я скажу так, что эту программу, она стала возможной только благодаря заслуженным и ведущим экспертам, Михаилу Гюревичу, Григорию Бакунову и Ивану Ямщикову. А я просто провел эту программу. И можно сказать, я надеюсь, что звание народного ведущего Республики Дагестан я тоже заслужил. Меня зовут Денис Альшанов. Увидимся через неделю с утра. Не забывайте, что нужно прийти и посмотреть The Breakfast Show. Всем пока.
Пока-пока.